Они снова полетели на юг, мимо купола Гекаты на северной оконечности массива Элизий, к космопорту Южной Борозды. Полет занял 12 часов, а свернув на запад, они пересекли 9 часовых поясов, а заодно и линию перемены дат на 180 градусах долготы. В итоге они добрались до шлюза Южной Борозды в полдень воскресенья. Южная Борозда и другие города Элизия сразу выступили за свободный Марс. Они сформировали своего рода географический анклав. Южный рукав льдов Северного моря теперь бежал между массивом Элизия и Большим уступом. И хотя лед уже был исчерчен магистралями на понтонных мостах, Элизий превращался в островной континент. В трех самых крупных поселениях Южной Борозды кипела бурная деятельность. Люди быстро заняли офисы в корпорации и все центры жизнеобеспечения. Спецслужбы Временного правительства лишились возможности получить подкрепление в виде атак из космоса, так что некоторые из них сняли форму, переоделись в гражданское и растворились в толпе, а другие сели на поезд в Бэрроуз и уехали в освояси. Элизий стал неоспоримой частью свободного Марса. В офисах Мангала Вида Надя и Сакс нашли вооруженную группу повстанцев, занявших студию. Теперь они круглые сутки были заняты штамповкой видеоотчетов для 4 новостных каналов. Репортеры в открытую симпатизировали революции и брали подробное интервью у людей во всех независимых городах и более мелких станционных поселениях. Ночь они собирались посвятить монтажу событий предыдущего дня. Кое-какие отдаленные шахтерские станции в радиальных расселенных Элизии и в горах Флегра полностью управлялись наднациональными корпорациями, в частности, Амексом и Субараси. Там-то и находились новые эмигранты, которые закрылись в своих лагерях и либо сидели тихо, либо начинали угрожать всякому, кто пытался их потревожить. Некоторые даже заявили, что собираются отбить планету или держаться до прибытия подкреплений с Земли.
«Не обращайте на них внимания», — посоветовала Надя. «Избегайте и игнорируйте. Сломайте их систему коммуникации, если сможете, но не трогайте людей».
Отчеты из других мест Марса были многообещающими. Синзен и На находился в руках бунианцев, хотя они и не имели никаких связей с Джеки. Это были Иссеи, Нисеи, Сансеи и Йонсеи, которые тотчас назвали свой махол Джон Бун и провозгласили Таумасию нейтральной территорией Дорс и Бревиа. Королёв, теперь всего лишь маленький шахтерский городок, восстал почти столь же яростно, как и в 61-м. Местные жители, многие из которых были потомками прежних заключенных, переименовали город, назвав его Сергей Павлович Королёв, и объявили его зоной анархии, свободной от документов. Здание тюрьмы решено было переделать в огромный рынок и жилое общественное пространство, где с особым гостеприимством ждали беженцев с земли. Никосия тоже стала свободным городом. Каир оставался под контролем служб безопасности Амекса. Одесса и остальные поселения бассейна Эллады рьяно стояли за независимость, хотя круговая железная дорога была уже кое-где перерезана. В этом плане поезда на магнитной подушке оказались не слишком удачны. Для их работы требовалась функционирующая магнитная система, которую было очень легко сломать. Поэтому поезда шли порожняком или были вовсе отменены, поскольку люди предпочитали вездеходы и самолеты. Они хотели быть уверенными, что не застрянут в глубинке, сидя в поезде, лишённом нормальных колес. Остаток воскресенья Сакс и Надя провели в офисе. Они занимались мониторингом событий и давали советы в проблемных ситуациях, если их об этом просили. Наде казалось, что дела идут, в принципе, хорошо. Но в понедельник пришли плохие новости из Сабиси. Экспедиционный корпус Временного правительства прибыл из Южных Взгорий и после отчаянной ночной схватки с партизанскими отрядами красных захватил часть города на поверхности. Красные и жители Сабиси отступили в лабиринты, расположенные неподалеку убежища. Было ясно, что кровопролитные бои продолжатся и под землей. Арт предсказывал, что спецслужбы не смогут проникнуть в лабиринт. Он утверждал, что неудача заставит их покинуть Сабиси и сесть на поезд или на самолет до Бэрроуза, дабы объединиться с находящимися там подразделениями. Однако Надя была настороже, бедный Сабиси оказался изрядно потрепан в боях. В понедельник вечером, в сумерках, Надя и Сакс решили перекусить и выбрались наружу. Южная Борозда прославилась своим ландшафтом. Гигантские секвойи возвышались над подлеском из сосен и можжевельника. Ниже шли дубы и осины. Пока Надя вместе с Саксом направлялись к парку у реки, Люди из Манголовида представляли их новым группам повстанцев. В основном это были незнакомцы, но каждый из них был рад поздороваться с Надей и ее спутником. Было странно видеть столько счастливых людей вокруг. Внезапно Надя почувствовала себя по-настоящему свободной. Здесь не было никакого официоза, все улыбались и непринужденно разговаривали друг с другом. Когда рушился социальный порядок, не было однозначных путей развития событий. Наравне с анархией и хаосом могла возникнуть и уникальная общность. Они поели в открытом ресторанчике у Центрального потока и вернулись в офис Мангала Вида. Надя села перед экраном и начала выходить на связь с максимально возможным числом организационных комитетов. Она ощущала себя Фрэнком образца 61-го, который звонил всем в неистовом возбуждении. Правда, сейчас они отлично контактировали с Марсом, и хотя Надя не являлась главным лидером, она прекрасно представляла, что происходит. Информация стала их сокровищем. Железный орех в желудке начал понемногу превращаться в деревянный. Через пару часов она начала задремывать в коротких перерывах между звонками. В Андерхилле и Шалбатане давно пробила полночь, а она не спала с тех пор, как Сакс позвонил с новостями об Антарктике. Она провела 4 или 5 бессонных дней.
«Стоп, нет», — подумала она, — 3 дня.
А ей казалось, что прошло уже 2 недели. Едва она прилегла на диван, раздались крики, люди выбежали в коридор и сбросились к лифтам. Вскоре они сгрудились на каменной площади, где и стояло здание Мангала Вида, украшенное флагами. Надя устало споткнулась о Сакса, схватившего ее за руку, чтобы она не упала. Очевидно, в куполе зияла дыра. Кто-то показывал пальцем вверх, но Надя ничего не могла рассмотреть.
«Нам лучше уйти», — заявил Сакс с легкой удовлетворенной ухмылкой. «Давление под куполом лишь на 150 миллибар выше, чем снаружи».
«То есть крыша не улетит, как лопнувший шарик?» — резюмировала Надя с содроганием, вспоминая купола кратеров в 61-м.
«Однако внутрь проникает воздух снаружи, который по преимуществу состоит из кислорода и азота. И в этой смеси еще очень много СО2, хотя и не настолько, чтобы мгновенно задохнуться».
«Но если дыра была бы больше?» — начала Надя.
«Верно»,
— она покачала головой.
«Чтобы быть в безопасности, нам надо сперва обезопасить планету».
«Ага».
Зевая, Надя вернулась внутрь. Снова села за экран и начала смотреть 4 новостных канала Мангала Вида, быстро переключая их с одного на другой. Города открыто выступали за независимость или пока еще о чем-то раздумывали и медлили. Спецслужбы Временного правительства контролировали системы жизнеобеспечения некоторых поселений, а местные жители продолжали оставаться на улицах. Некоторые города, являющиеся собственностью корпорации, поддерживали Временное правительство, но в случае с Брэдбери-Пойнт и каньоном Хуо-Синь дело обстояло парадоксальным образом. Ведь города верхней части Большого уступа принадлежали Амиксу или Мах-Джари, а те люто враждовали между собой на земле. Надя задумалась о том, какой эффект это будет иметь на северные поселения, и пожала плечами. Было очевидно, что их проблемы только начались. Несколько важных городов оставались в руках Субараси и Амикса, и к ним как магнитом тянуло отдельные подразделения спецслужб Временного правительства и наднациональных корпораций. Бэрроуз, вероятно, был главным из них, но тоже было справедливо и для Каира, Ласвица, Садбери и Шеффилда. На юге убежища, которые не были покинуты или разрушены экспедиционным корпусом, выходили из тени. Богданов Вишняк возводил на поверхности купол, прямо над старой стоянкой роботов, трудившихся возле Махола. Итак, Юг возвращался к своему статусу оплота сопротивления, как и следовало ожидать. Тем не менее, Надя сомневалась, что это даст подпольщикам фору. А Северная Полярная Шапка находилась в столь шатком состоянии, что уже не имело значения, кто будет ее контролировать. Лед продолжал таять и сползать в Северное море, но полярное плато каждую зиму покрывалось новым слоем снега, и сейчас это был самый негостеприимный район Марса, где почти не осталось поселений. Значит, борьба шла за умеренные экваториальные широты, за пояс вокруг планеты, ограниченный льдами Северного моря на севере и 2 бассейнами на юге. И, конечно же, за орбитальное пространство. Атака Сакса на объекты наднациональных корпораций имела успех, а его маневр с Деймосом оказался по-настоящему удачным ходом. Но лифт до сих пор находился под эгидой наднациональных корпораций, которые явно ждали подкрепления с Земли. Ну а команда Сакса в Давинчи уже использовала большую часть вооружения во время первой атаки. Что касается Салетты и кольцевого зеркала, то они были столь громадными, одновременно хрупкими, что защитить их не представлялось никакой возможности. Если бы кто-то захотел повредить их, ему бы все удалось. Но Надя не видела причин для такого вандализма. Если бы нечто подобное произошло, она бы сразу начала подозревать красных. А если они осмелятся на это? Что ж, они могут обойтись и без дополнительного света, как обходились раньше. Надо бы узнать мнение Сакса по этому поводу. И поговорить с Энн. Обязательно. А может, стоит помолчать и оставить все мысли при себе? Посмотрим, что будет дальше.